драгоценный. Ты соединяешь нас, скрепляешь нас в одном духе, в одно единое тело Твое. И мы Тебя славим и прославляем. Ты становишься для нас источником всякого блага. Ты можешь сейчас, дорогой человек, провозгласить, что Иисус, Он источник для тебя, источник вдохновения, источник счастья, причина чудес, исцелений в твоей жизни и даже причина самой вечной жизни, причина победы над смертью, причина преображения и того, что все доброе и лучшее, что приходит от Бога, оно доставляется в твою жизнь посредством Сына Божьего, Иисуса Христа. Потому что один посредник между человеком и Богом – Иисус Христос. Поэтому ты можешь распахнуть свое сердце, свои руки навстречу Богу и через Иисуса Христа привлечь в свою жизнь так необходимое тебе благословение, так необходимое тебе исцеление, так необходимое тебе электричество, необходимую силу для тебя, для тела, для души, для духа, оживление твоего тела, прояснение твоего сознания, освящение твое. Все это через Христа, через Его кровь. И мы приветствуем тебя, Иисус. И мы провозглашаем Твое имя в своей жизни, в своей судьбе. И провозглашаем Тебе источником всего, всякого блага для нас, живой рекой, живой водой, оживляющей нас, питающей нас. Слава Тебе, Иисус! Слава Иисусу! Давайте дадим Иисусу сейчас славу. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе! Драгоценный Господь! Сила преображения, и эта сила, она действительно туточки здесь, никуда не делся Господь, но с нами Бог, как и обещал, с нами Господь до скончания века. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа и скажем аминь. Слава Иисусу, я так рад приветствовать вас, драгоценные. Слава Иисусу, ты можешь дать кому-нибудь пять и присаживайтесь, можете даже ближе присаживаться, если хотите, в общем-то, так, как вам комфортно. А прежде чем я начну, чуть потерпите, я хочу обратиться к тем, кто смотрит нас онлайн, потому что, ну, я же вижу, да, там, по просмотрам, что нас смотрят, ну, несколько тысяч человек потом просматривают служение, и я просто хочу обратиться ко всем, кто смотрит, драгоценные, вы очень важны для вас, то есть ваше участие в служении, оно для нас важно. В общем-то, мы не делаем каких-то там таких особых супер-пупер там призывов к чему-то там, знаете, там, к пожертвованию или к чему-то, но все-таки я должен сообщить, что это имеет для нас значение. Не будем здесь скромничать, там, да, ложной скромности. Вот, поделимся самыми потаенными нашими, так скажем, мыслями и желаниями, да. А они заключаются в том, чтобы ну, поток тек, благословения приходили, потому что вместе мы можем сделать больше, вот по этой причине. И мы планируем, до сих пор планируем, и для нас это тоже шаг веры, делать служение, поклонение с такими глубочайшими молитвами пропитки. И мы хотим это делать абсолютно бесплатно, чтобы это было для людей, чтобы любой мог прийти. Мы обсуждали этот вопрос и решили, что у нас даже не будет никакой там особой, знаете, как это называется, предварительных взносов там или чего-то. Мы хотим, чтобы это были открытые двери, и хотим, чтобы это еще было в хорошем зале, который будет хорошо стоить, как правило, да. Поэтому вот это участие тех людей, кто желает в этом участвовать, кто думает, может, не имеет это никакого значения. Все это имеет значение. Мы эти потоки ожидаем, мы о них молимся, и мы хотим, чтобы эти потоки были. Сейчас имею в виду финансовые потоки. Потому что, раз уж столько людей смотрят, то хотелось бы и обратную связь. То есть какое-то участие, да. Вот. И это один из способов приобщиться к служению и помочь вот этому служению, чтобы оно двигалось, это служение, и наши мечты, они могли осуществиться. Как-то я уже, кстати, говорил, да, что есть пожертвования на закрытие нужд, да, есть пожертвования на исполнение желаний, а есть на воплощение мечты. Да, это вот совершенно разный уровень пожертвований, поэтому я призываю, чтобы те, кто смотрит нас онлайн, они не останавливали себя в этом, вот, от нажатия там нескольких кнопок, да, и помогли нам также помогать другим людям, да, познавать истину и просто приобщаться к служению. Сегодня мы заявили это служение, если кто-то следил, может, кто-то не в курсе, как служение исцеления. И поэтому я готовился к этому служению. Сегодня у меня очень ответственная такая часть, о которой я буду говорить, и я немножко даже так скажу, волнуюсь, потому что, я сейчас объясню, почему, чуть позже объясню, почему. Служение исцеления. Тема будет глобальнее, чем просто, знаете, вот исцеление, потому что хочется уже отходить от такой какой-то, такой домашней магии, такого магизма, такого легкого христианского. Есть такое, знаете, христианское... Такая так называемая домашняя христианская магия, кстати, очень-очень распространена и, в принципе, распространяется, и даже вполне любима, потому что домашняя, простое, знаете, как мы говорим, по-домашнему, по-простому, да, как-то легко воспринимается, хорошо заходит, но если мы хотим познавать Христа, познавать то, что у Него на сердце, мы увидим, что Он шел глубже, шел намного дальше и ожидал намного большего. Сам Христос, в том числе от нас. И поэтому нам было бы, так скажем, благородным даже так с нашей стороны постараться понять суть Сына Божьего, да, то, к чему Он нас ведет. Почему? Потому что, когда мы идем на более высокий уровень, то те вещи, которые нам казались горами, становятся равнинами. Вот это можно понять, да, вот этот момент. Я помню, беседуя с одним братом, мы там обсуждали тему посылать детей на лагерь, на христианский лагерь. Мы этот лагерь активно проводим сами в своей церкви. И мы постоянно, естественно, пытаемся снижать цены, чтобы это было... Все время выгадываем, как это сделать дешевле, для детей, для подростков. Но даже когда мы вот уже ниже, вот уже рискованно, знаете, бывает, ты уже вот по краю ходишь, и уже рискованно, и все равно кто-то из родителей говорит, дорого. И я помню однажды так вот я не сдержался и сказал, ты просто церковь не строил. А мне приходилось, вот кто-то думает, как квартиру в ипотеку взять, а кто-то как здание церкви построить, понимаете, на сотни людей. Вот мне в провинциальном городе сразу пришлось думать вот об этом. О втором, не о квартире в ипотеку, а о церкви. Поверьте, это оказалось сложнее и дороже, может быть, даже, да, чем вот какие-то вот такие моменты, да, там что-то взять в ипотеку и отдавать. И когда я с этой задачей справился, многие проблемы многих людей показались мне такими маленькими. Понимаете, вот уже не проблема. Более того, я строил церковь, когда сам жил на съемных. Еще квартиру, чтобы вы понимали, да? То есть это было приоритетом в моей жизни. Но это многому меня научило. То есть смотри выше, и какие-то вещи не покажутся тебе столь тяжелыми и драматичными, да? Вот так вот. Даже в простых вещах. Как-то я прокатился на такой карусели, что все остальные карусели стали мне неинтересны. Понимаете, вот есть такая вещь, да, перестали меня пугать, скажем так, да, вот, и вдохновлять.
Вот и нечто подобное, конечно же, есть и в служении Иисуса. Я так вам сразу скажу, вот я уже начинаю подводить вас. Смотрите, дело в том, что я вот откровенно и искренне хочу вам это сказать, вы должны это услышать. Дело в том, что вот опыт моего служения, уже 30-летнего служения, он однозначно, ну, может быть, есть какой-то другой опыт, я здесь говорю субъективно о себе. Вот мой опыт, все, что я видел за 30 лет, все самые большие чудеса, которые только я когда-нибудь мог наблюдать, в том числе связанные с исцелением, и в том числе связанные с ростом церкви, с ростом общины. Вот самые такие крутые вещи, когда церковь не в застое была, а стремительно росла, прям стремительно росла просто. Когда атмосфера в церкви была просто невероятно чудесная, и все хотели приводить кого-то прям, вот прям хватали и приводили всех. Вот, когда люди исцелялись самым необыкновенным образом от самых неизлечимых болезней, то я видел, что при этом, я не мог не заметить, присутствовал один значимый фактор. Было откровение. То есть приходило откровение, которое создавало совершенно иную атмосферу в церкви, чем обычно. Вот есть обычное такое знание, хорошее, классное, доктринальное, там всем известно. И вдруг в какое-то откровение врывается во все это, какая-то новизна, знаете, вот это. И, как правило, вот как мы знаем, что пришло какое-то новое откровение, происходит нечто шокирующее, потрясающее. То есть люди в шоке просто, что называется. Да, вот приходит что-то такое, некое потрясение, как будто сдвинули, горы сдвинулись, знаете, что-то сдвинулось, горы сдвинулись, что-то раскололось где-то там, да, и поперло, извините за мой французский, так, и пошло вдруг, да, и полилось. Вот что я видел. И другого способа я не знаю, как может прийти. Поэтому, когда мы раз за разом приходим в церковь и к различным целителям, там, христианским и так далее, известным, именитым, и думаем, что чем круче у него имя, тем сильнее будет исцеление у него, оно как-то задерживается все равно, то я вам точно могу сказать, с моей точки зрения, опять я говорю субъективно пока что, сегодня я буду очень доктринальный, кстати, в некоторых вещах. Но вот сейчас пока вот в этой части, в начале, хочу себе позволить сказать, что нам нужно именно вот это свежее откровение. Нам нужно некое потрясение. И представляете теперь мою задачу, в чем сложность для меня сегодня вот в этом служении. Что для меня означает сказать, что будет служение исцеления. И для вас, и для всех, кто будет смотреть нас онлайн и так далее. Что для меня это означает? Если мне удастся, давайте откровенно, значит, если мне удастся удивить вас сегодня, исцеления точно будут. Если не удастся вас ничем удивить, ну, простите, тогда, да, ну, значит, не будет. Да, значит, не будет. Или будет очень слабо, очень мало. То есть количество проявленной божественной энергии, которая, вообще-то, избыток у Бога, этой энергии, но количество вот этой, к сожалению или к счастью, не знаю, но мы так устроены, что нам нужно некое потрясение, что в момент определенного потрясения, зависания, удивления, в момент удивления мы открываемся. В этот момент мы... ну, слово уязвимое, да, поймите его правильно, для чудес. Да. В этот момент чудеса и способны проявиться в нашей жизни, потому что когда мы подзависаем и что-то необыкновенное, шокирующее нас, то вот в эти зазоры, вот все самое интересное происходит вот в этих зазорах, когда фокус сбивается на время, да, и нам надо новый фокус навести куда-то, то вот в этих мистических мирах между ясностью и ясностью какой-то, знаете, новой ясностью. В этих мирах, когда что-то так мы раз, у нас фокус вроде как сбился такой на время, а что происходит? Такие, что это было, да? А было все, вот там и были все ангелы, все чудеса, все исцеление, оно и рвануло прямо вот оттуда, откуда-то, знаете, вот, где-то проскочило между глубами в нашем сознании и проникло в наше сердце и совершило всю работу. Поэтому мое служение сегодня будет заключаться в этом, я прямо намерен вас слегка шокировать. Кстати говоря, это объясняет то, что, еще и другие вещи. Некоторые думают, что, ну, что именно чудеса подтверждают истинность, там, истины. Вовсе нет. Хочу обратить ваше внимание, что на доктринальных служениях иногда бывает меньше чудес, чем на еретических. Почему? Потому что ересь, она имеет свойство шокировать тоже, да? Ну, либо она не приживется, это ересь, либо она должна быть обнадеживающей и шокирующей какой-то такой, понимаете? И когда звучит какая-то такая обнадеживающая, шокирующая ересь, то происходит тот же самый феномен «мы готовы для чуда». Ну, потом, конечно, важно было, чтобы мы разобрали, что все-таки была ересь, да, но вот сам момент чуда все-таки тоже очень приятен, приятен и важен. Кстати, иногда из ереси очень хорошие потом учения рождались. Ну, например, на попытках их опровергнуть там. Потому что если мы посмотрим, что все труды отцов церкви есть, ну, большая часть там опровержения каких-то ересей, понимаете? И так именно и сложился догмат, опровергая какие-то еретические вещи. А моя сегодня задача, она такая, знаете, вот не шокировать вас чем-то еретическим, понимаете, а прямо истиной, шокировать истиной. А у нас в христианском мире, так кто ж не знает истину? Да, в христианском мире все ее знают, и все точно даже как ее зовут, скажите, как ее зовут, и все знают, и имя Иисус, да, кто ж не знает Иисуса, да, в христианском мире. Но тем не менее, я постараюсь это сделать и для вас, и для тех, кто смотрит нас онлайн. И главное, чтобы интернет не подвис, дорогие, здесь в этом. Потому что в прошлый раз он подвис до минут на 10, и даже моя жена не поняла, о чем я проповедовал, да, из-за этого, о чем была проповедь. Поэтому да благослови Господь, да, все эти моменты, да, пускай все будет нормально. Итак, смотрите, для того, чтобы высвобождалась сила знамений и чудес. Здесь, я считаю, меня одного недостаточно точно. Тут надо пригласить кого-то более авторитетным. Я подумал, а не пригласить ли нам самого апостола Павла, так сказать, да? Не пустить ли его вперед? Поэтому второе название вот этой темы будет «Мистика апостола Павла». Я сегодня хочу вас познакомить с мистикой апостола Павла. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что когда я читаю в Писании, в Библии, в Новом Завете, в посланиях, я читаю в Деяниях, в посланиях, я читаю об апостоле Павле, то что я вижу? Я вижу, что этот человек, он уникален. Как и любой человек уникален, но он еще уникален тем, что, во-первых, он умел выживать, согласитесь, да? Как только ему не доставалось, где только он не был, через что только он не прошел. И вот его мистика, ну, давайте вот так, чтобы вас слово «мистика» не пугало, мистика – это взаимоотношение человека с Богом. Все. Вот это больше ничего. Это не поедание собак, там, кошек в жертву не приносит. Это не об этом. Это взаимоотношение между человеком, ну, согласно Википедии, там есть слово «абсолют», но мы знаем, что Бог. Вот. Поэтому это вот об этих взаимоотношениях. Вот взаимоотношения апостола Павла с Богом были такие, которые позволяли ему пройти через такие трудности, которые нам и не снились. Пройти и еще всем нам написать «радуйтесь». То есть еще он нас поддерживает, да? В наших незначительных каких-то там ипотеках, там, не знаю, в чем там, он говорит, радуйся, говорит, ну, и смотрим на его жизнь и думаем, а ты-то, мужик, чего радовался, как бы, да? Но он радовался, действительно, у него хватало сил на это. Да, у него не было ипотеки, она ему была не нужна, да, он радовался. Но у него было кое-что покруче, скажем так, да. Вот. И потом мы видим, что его мистика, его отношение с Богом было достаточно, чтобы шокировать даже колдунов того времени, которые, по всей видимости, были не слабыми. В то время это было очень распространено, вот, и почитаемо, но даже колдуны сжигали свои книги. А я вам скажу более того, мистика апостола Павла была столь уникальной, что она шокировала даже тех, кто лично знал Христа, кто видел его еще во плоти, даже их, не только колдунов. В общем-то, ему удалось шокировать всех, на самом деле. И мы видим в его служении чудесные исцеления настолько, что некоторые люди хотели провозгласить его Богом, божеством даже каким-то. Помните, как он рвал на себе одежду, бросался в народ и говорил, не делайте этого, да, что я такой же человек, как и вы. Ну и, конечно, вы читали и о других удивительных вещах. Он мог и открыть глаза, и ослепить, кстати, тоже. И такое случалось. Ну и у воскрешения из мертвых. Помните, как юношу и женщину одну, как попросили, да, вот, вернуть добрую сестру одну в церковь, он ее из мертвых возвратил. То есть мы видим, что, ну, в общем-то, авторитет, можем сказать. И знаете, как-то Павел говорит о самом себе, знаю человека, помните, вот это скромное. Вот тогда еще эта скромность присутствовала. Сейчас ее, конечно, нет, этой скромности уже много воды утекло с тех пор, но в те времена как-то, ну, не очень было принято кичиться, знаете, вот своими дарованиями. Это все-таки было между человеком и Богом. Об этом не так много рассказывали, хотя много показывали, но не очень много об этом рассказывали. И апостол Павел так скромно говорит о том, что знает человек, который был восхищен на третье небо и слышал слова неизреченные. Лоский потом написал об этом так: чтобы судить о переживаниях Павла, надо быть круче Павла. То есть, если ты не круче Павла, ты не думаешь, что ты понимаешь, о чем он рассказывает в этом. Ну, интересно, но в любом уж случае, давайте согласимся с тем, что если мы не знаем, не знакомы с его отношениями с Богом, с его мистикой, если мы об этом знать не будем, то и силище это, сила это, потоки эти, они для нас тогда не будут доступны. То есть это нет шанса этому проявиться в нашей жизни, пока мы с этим не познакомимся. И вот сегодня я хочу вас с этим познакомить, но давайте с самого начала, даже сразу скажу вам самое главное в самом начале, чего уж тут стесняться, как говорится, да? Апостол Павел, скажем сразу и прямо, и он, то, о чем он учил, и основная тема его, вот, его мистики, его отношения, постоянно об этом говорил, он говорил о единении с Богом, о единении со Христом, точнее. Вот именно единение с Сыном, единение со Христом, что Христос в вас, упование славы. Да, и вот единение с Сыном, и через это единение, включая в Его смерти, в Его воскресении, вот это является основной его темой вообще. И отличительной особенностью апостола Павла, вот именно об этом он говорит, и именно через это единение с Богом, все остальное и должно, собственно говоря, в нашей жизни происходить. Вроде бы простая вещь, но я вам скажу откровенно, чем я был шокирован в свое время. 20 лет я уже был в пасторском служении, и когда мне открылась тема единения в молитве созерцания, мне открылась тема единения с Богом, то я был потрясен тем обстоятельством, что за 20 лет служения, причем это не просто какое-то, знаете, там в берлоге, там в провинции закопался, там в нору, и ничего не знал. Нет, я считал себя человеком, все время стремящимся быть на самой вершине, но вот на, как бы оседлать волну того, что вот происходит в христианском мире. Прямо у меня была гонка за этим. Знаете, это вот лучшие передовые конференции, лучшие передовые учителя, учения, ушки на макушке, все время, знаете, нос держать по ветру и все чувствовать и ощущать, все, что, все тенденции, которые происходят в христианском мире. И я был шокирован, что я слышал о чем угодно. Более всего, я слышал, конечно, о великом поручении Иисуса Христа, да, проповедовать о мессианстве, о проповеди Евангелия до края земли. Вот. И, конечно, слышал и про обрезание, и там про какие-то другие вещи, но никогда, ни разу я не слышал ни одной проповеди, ничего не отложилось в моем разуме, нигде я ничего не слышал, вот на тему единения со Христом. Что такое единение со Христом? Нигде, ни разу вообще. А ведь это является важнейшим на самом-то деле в Библии. Я понял, что весь тот абсурд, который происходит, и все, что нас раздражает, а нас более всего что-то раздражает в христианстве, нет более раздраженных христиан в христианстве, чем сами христиане, людей. Вот. То есть мы же тоже, мы же изнутри как бы знаем проблемы. Очень часто то, за что нас критикуют, неправда, это все неправда, но, за то, что, но мы-то знаем правду, ну, как бы сами, да, за что нас бы следовало критиковать на самом-то деле. Вот. И я хочу сказать, что вот это обстоятельство меня очень шокировало. Я понял, что не получится выполнить вот это великое поручение, как ни натужатся, как ни стараются люди, но всегда получится что-то другое, что-то иное. И мы понесем свои амбиции, свое эго и будем строить свои царства на земле и свои собственные религиозные, создавать какие-то объединения, не имеющие ничего общего со Христом, если мы с Ним не соединены со Христом. Вот этот момент меня, в общем-то, шокировал в свое время, а ведь именно об этом учит апостол Павел очень много, но прежде чем я объясню какой-то момент, что это будет иметь непосредственное отношение к исцелению, причем не только к исцелению тела. Слушайте, мое, знаете, какое ожидание от сегодняшнего служения, чтобы вы понимали. Я абсолютно претендую на то, чтобы вот в сознании хотя бы некоторых из нас вот появилась лестница. Вот понимаете, вот прям лестница такая, по которой захотелось бы взбежать прямо вот туда, где ты получаешь. Даже больше, чем, может быть, ожидал. Да? Я надеюсь, что этот эффект будет. Я постараюсь, по крайней мере. Там уж как получится. Здесь от Бога зависит и от, не знаю еще от чего. Вот. Но вот смотрите, прежде я должен кое-что вам объяснить. Здесь нужно набраться терпения. Дело в том, что еще перед апостолом Павлом тему единения с Сыном Божьим раскрывает сам Сын Божий. Собственно говоря, Павел здесь не является первым. Первым является сам Иисус Христос, сам Сын Божий. И абсурд состоит в том, я вам так хочу сказать, что одна из важнейших тем, о которой он говорит, она игнорилась, упускалась, вернее, как бы, знаете, как-то ускользала. Я даже чувствую, почему она, вот так мы устроены, она как бы, знаете, ускользала от людей, даже от тех, кто был его учениками, даже от апостолов. То есть это была вещь, о которой они признавали. Вы знаете, что апостолы признавались кое в чем? Что были вещи, которые они не понимали. Вот и это вот это именно. То есть были вещи, которые они ясно понимали, он о них говорил, они не поняли, но было что-то, они не понимали, пока он был жив, они говорили. И они не могли. Кстати, некоторые вещи им открыл Павел. Ну, просто открыл. Такое было ощущение, что Павел лучше знал Христа, чем они. Даже вот такое иногда складывается. Вот. И еще один момент. Вот они просто это упускали. И я начал понимать, почему. И сейчас, кстати, это тоже в церквях. Это та вещь, которая вот упускается. Она как-то ускользает. Вот есть такая вещь, она как рыба, да, она вот символ христианства, рыба, да. Она такая раз и, ну, все время куда-то пытается от нас ускользнуть. Почему? Потому что для нас такой-то этический момент очень сложный. Смотрите, давайте так, чтобы вы начинали хоть что-то понимать из того, что я пытаюсь вам сказать. Смотрите, давайте согласимся о том, что Иисус проповедовал. Что проповедовал Иисус? Царство Божье, Царство Небесное. Так ли? Иисус ходил и проповедовал Царство. Но не просто проповедовал грядущее Царство. Тоже неправильно сказать, что Он только грядущий. Иисус провозглашает Царство Божье. Он говорит, оно приходит вовнутрь вас, и оно там уже есть. Он говорит, то есть Иисус пришел, чтобы провозгласить царство, которое приходит уже сейчас вовнутрь людей. Вот вы должны представить себе Христа в то время. Вот нам надо научиться смотреть с разных сторон, как минимум с трех сторон. Давай со стороны самого Иисуса Христа, как Он видит. Со стороны апостола Павла мы посмотрим, как он это увидел, и у нас есть еще своя сторона, там, где мы находимся, как мы это видим. Так вот, со стороны Иисуса Христа, когда он стоит, он провозглашает это царство для тех людей, ну, провозглашает, и складывается ощущение до сих пор, и тогда, во времена Христа, и сейчас тоже, что весь смысл проповеди Иисуса Христа – это провозгласить царство, вот это его называют мессианским царством, грядущим царством, приходящим царством, которое приходит, царством небесным, царством Божьим. Он его провозглашает. И второй момент – он говорит об этике. Ну, слова «этика» не было тогда. То есть он говорит о том, что нам нужно делать, чтобы наследовать это царство, то есть о заповедях, о поведении нашем, да, об отношении нашем, об этих вещах. И вот этим и наполнены проповеди наши в основном, этими вещами. Царство, проповедуй этику, как бы эти вещи. Но ускользающий момент и наиболее драматичный, причем наиболее жесткий, прямо жесткий в словах Иисуса Христа, это тема единения с Ним конкретно. А ведь Он об этом говорит очень часто. И этот момент, кстати говоря, является не менее важным, чем само царство, потому что это и есть путь в это царство, потому что он сам провозглашает себя дверью, что он есть путь и что он есть дверь в это царство. Поэтому без вот этого единения Иисус буквально требовал во время своего земного служения, он требовал этого от людей. Это надо понять. И вот это именно этот момент, он был наиболее сложный. Во-первых, он наиболее мистический в его проповеди, и он наиболее сложный момент, потому что буквально Иисус, заявляя себя Сыном Божьим, он и заявляет то, что он может спасти, что он спасает, что никто не спасает, что он спасает. И поэтому единство с ним является важнейшим моментом для всех его последователей, что другого пути не существует. Давайте я вам несколько таких моментов проведу, но и более драматически. Матфея 5 глава, 11-12 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Он говорит, то есть за меня. И он говорит, радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Дальше Марк 8:35. «Кто потеряет жизнь свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее». Согласитесь, это ведь радикальное заявление. Потерять свою жизнь ради меня. Представляете, он очень прямо, он очень далеко заходил в своих проповедях, надо так сказать. И этот момент, он всегда такой был шокирующий. В одном, кстати, из переводов сказано, кто не будет шокирован мной, ну такой вот буквальный перевод, кто не будет шокирован, то есть он говорит шокирующие вещи практически, да, потерять свою жизнь ради него. Представьте, это в его земном служении, когда он выглядит как человек в плоти, и он говорит там такие слова. «Ибо кто постыдится меня, он говорит им», это 38 стих той же 8 главы Марка, «ибо же кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодинным и грешным, то того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Его проповедь в этом смысле очень радикальна. И на самом деле, если мы читаем Евангелие, ну как не заметить того, что он постоянно говорит об этих вещах. Более того, он не только говорит об этом, и для его последователей это является наиважнейшей задачей. То есть он старается приобщить людей к себе самому, потому что Сын Божий ясно осознает, что он дверь, что он и есть дверь, что он и есть спасение, и что если они хотят спастись, если они хотят войти в это царство, то им необходимо приобщиться. Дальше, кое-что о царстве тоже вы должны понимать. Есть такое слово, это не ругательство, это вот одно из таких важных христианских слов, может быть, слышали кто-то из вас, а может, учился на этих всяких факультетах. Это эсхатология. Ну, пускай это не парит ваш мозг, скажем так, такие сложные слова. Но о чем это? Я вам сейчас объясню. Это одна из важнейших тем христианства, эсхатология. Это о грядущем мире. Это о преображении мира. Это о том, что мир, в котором мы с вами живем, то есть мир природный, должен исчезнуть и должен появиться надприродный мир, то есть иной мир. То есть эсхатология – это о вхождении в новый мир, это о новом царстве, о новом мире, который должен превосходить во всем тот видимый природный мир, в котором мы живем. И поэтому Иисус не занимается просто домашней магией, как мы можем думать. И его не главная цель просто, чтобы вот тот же самый человек, но минус болячка какая-то. Поймите, что основная цель Иисуса – провозгласить новый мир и приготовить людей, чтобы они вошли в новый мир, в новое царство. Вот о чем он учит Иисуса на самом деле. О вхождении в новое царство. Хорошо, давайте я сразу вас, если возникает же вопрос, пастор Андрей, мы служение исцеления, это что, это как, это когда? Да, это так вот, смотрите, дело в том, что я прекрасно понимаю, что многие очень долго хотят исцелиться от разной хронической хрони. Но если уж не получается, то надо сдохнуть окончательно. Понимаете? Для, ну, может быть, это и есть путь. Простите за мою прямоту, понимаете? Может быть, нужно умереть и воскреснуть, чтобы больше не болеть. Может быть, об этом? Вот дело-то ведь в том, что ведь один из лучших способов, наиболее совершенных способов исцеления, это не пытаться восстановить утраченные силы, а обнулить эти силы и родиться заново, что называется. Что-то понятно? Но почему бы не в другую сторону пойти? Не добить вот это умирающее и в конце концов возродиться в новом чем-то. Вот, вот это важная тема, поэтому эта тема как раз и есть тема эсхатологии. Опять не ругаюсь, простите, но что... То есть это то, к чему готовит людей Иисус. То есть Иисус провозглашает это царство, он пришел его провозгласить, он говорит, вот о чем он пришел. Вот это не просто один из, знаете, учителей, которых там много бродило и так далее. Это тот, кто пришел провозгласить грядущий мир. Он ясно ощущает и точно знает и понимает, что все изменится. Более того, когда он пришел, оно уже начало меняться. И само пришествие Христа означает конец мира и начало нового мира, практически означает. То есть он является первым в царстве, в новом царстве. И он хочет, чтобы и нас тоже увидеть в этом царстве, чтобы мы сидели с ним за одним столом и разделили трапезу с ним. И когда вы это понимаете, если вы это понимаете, то вы будете понимать все, что он делал, включая такие эпизоды, когда он кормит голодных. Потому что у нас в сознании многих из нас, в каком-то, извините, таком приземленном, недалеком таком сознании, почему-то отложилось, что Иисус занимается некой благотворительностью, как будто он бомжей собрал несколько тысяч и накормил их, понимаете? Но в данном случае это не кормление бомжей. Но вы бы, наверное, оскорбились, если бы мы здесь разлили бы вам всем чай, разделили бутерброды и прославились за то, что мы голодных накормили. Ну, а да, знаете, вот, вот Иисус кормил голодных. Мы как бы превращаем это в этику. И Иисус в данном случае этим совершенно не занимается. Цель Иисуса не была накормить голодных. Это ошибка думать так. Цель Иисуса не заключалась в том, что накормить голодных. Люди, которые пришли туда... Если они и проголодались, то потому что просто задержались по собственной воле. Но у них было куда вернуться и чего поесть. Они могли это сделать в любой момент. Встать и пойти. Кто их держал? Поймите, здесь вопрос в другом, что вот это преломление хлеба, когда самое важное в этом, не том, что они поели, ели хлеб и насытились. Не в этом, Иисус объясняет, не в этом дело. Дело в том, что Он благословил это, что Он поблагодарил Бога, Он преломил, Он дал им. Его цель была приобщить этих людей к себе. Потому что человек, тот, с кем ты ешь вместе, то с тем ты, да, соединяешься. То есть ты принимаешь трапезу из его рук, ты соединяешься с ним. Он всегда хотел это, он говорил, я вино, я хлеб, ешьте меня. Он всегда это говорил. И он это делал, он не просто это говорил, но я вам так хочу сказать, что ничего удивительного, что сейчас люди это не понимают, потому что даже те люди, которые там сидели и ели, они тоже этого не понимали. И более того, вам хочу сказать, Иисус даже не пытался объяснять. Но это не то, что он хотел. Им и не нужно было понимать. Им нужно было приобщиться. Вот что было главным для Христа. И он все для этого делал. То есть для него это было мистическое действие. Он их присоединял к своему телу. Он присоединял их к своей крови. Он присоединял их к себе. Понимаете? Давая им рыбу, он давал им свое учение. Давая им хлеб, он давал им самого себя. Это то, как он это воспринимал. Потому что он осознавал себя Сыном Божьим. И он знал, что если он, как Сын Божий, дает им хлеб, то он их точно приобщает к себе. А это значит, что они сядут с ним за стол в его царстве и будут трапезничать вместе с ним. Никуда они не денутся. Он приобщал. И то же самое Евхаристия, есть приобщение плоти и крови его. И то же самое омовение ног, если не будет, если не умою тебе ног, не омою тебе ног, не будешь иметь части со мной. И то же самое все, что он делает, он пытается всеми силами приобщить людей к себе, потому что единение с ним есть спасение для них, потому что он и есть Сын человеческий, Он и есть Божественный Логос, Он и есть Сын Божий, есть дверь, есть путь для людей. И это является главным. Более того, смотрите, не только так, но еще один способ у него был, как приобщить людей. И этот способ через дела, между прочим. Через дела. И вот здесь я понимаю, что существует много замечательных, классных учений о том, что делами не спасается никакая плоть и так далее. Но смотрите, мы вот эти все замечательные вещи, простите, я буду говорить откровенно и прямо, потому что времени много, да, и мне придется сокращать. Можно же их вокруг и около ходить. Но если так вот напрямую говорить, то мы не поймем, о чем говорил Павел, если мы упустим вот эту эсхатологию, если мы упустим конечную цель. Тогда мы не будем понимать правильно вообще. Дело в том, что правильное понимание, вот то понимание, которое является истинным, оно как раз исходит из конечной цели. А конечная цель, то есть основная задача, это не на кого переложить ответственность, понимаете? Не в том, делать дела, не делать дела, вот Иисус все сделал, или я должен что-то делать, там, угождать, не угождать. Послушайте, главное это не в этом. Главное это единение с Богом, единение со Христом. Поймите, здесь главное не то, какое учение верным там является, там то или то. Есть только один самый важный вопрос. Ты соединился со Христом? Соединился, ты будешь в грядущем царстве. Не соединился, ты не будешь в грядущем царстве. Все. То есть главное является единение со Христом. То есть настолько важным, что даже твоя проповедь до края земли, хоть ты обойди всю землю 10 раз, если ты не соединился со Христом, ты не будешь в царстве. Не важно, что ты проповедовал. Не важно, что ты бесов изгонял, что больных исцелял. Даже это не будет иметь значения. Если Иисус скажет, я отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть главное – это соединение, это мистическое соединение со Христом. Это то, о чем он говорил. Без этого в царство никак. Поймите, в грядущий мир, то есть вот эта земля пройдет, а на новой нас может не быть, если мы не соединились с ним. А если мы соединились с ним, то мы будем в новом грядущем мире. Вот так это мыслилось тогда. И для того, чтобы это сделать, Иисус не только был готов со своих рук раздавать хлеб людям, да, и мыть ноги или что-то еще, но есть еще один способ, который он предлагает. Матфея 25 глава, давайте я вам прочитаю. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть видите цель? В чем цель? Чтобы они, вот то царство, которое уготовано, тот мир, который является не миром временным, приходящим, а тот вечный мир, чтобы у него эти неприходящие, потому что все временное близко к уничтожению, и грядет другой мир, чтобы войти в этот новый мир, то есть он говорит, вот в этом цель, он говорит, однажды вы услышите эти слова, и скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам, от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть. Смотрите, это приобщение ко Христу, разве нет? Ибо алкал я, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня в темнице, и и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Другими словами, Иисус говорит, даже если вы меня лично не знали, то есть вы понимаете, еще на земле Иисус, если вы лично меня не знали, у вас есть способ, как приобщиться с вашей стороны, даже не зная меня, не общаясь со мной, вы все равно можете ко мне приобщиться. Одна, еще одна упущенная вещь. Мы много об этом слышали, но многие так и не поняли. Дело в том, что опять многие христиане странным образом, они считают, что это этическая проповедь Иисуса Христа, что Иисус учит заботиться о бедных. Это не имеет отношения никакого к заботе о бедных, о сиротах, о тех, кто в темнице и так далее. То есть Иисус об этом, нравится нам или не нравится, Он не учит. Это не этическая, а мистическая проповедь на самом деле. Откуда мы это знаем? Потому что Он не говорит, что главное о ком-то позаботиться, и ты спасешься. А вот часто так и учат. Если ты будешь заботиться о ком-то, то ты спасешься. Послушайте, мы в нашей церкви, даже наша семья, мы кормим голодных и так далее. Не это нас спасает, что мы кормим голодных или что-то. Не это приобщает нас ко Христу. Мы это делаем, и у нас наш слоган такой: мы делаем, потому что можем. Вот и все. Но Иисус ясно говорит, давайте еще раз прочитаю: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих». То есть Иисус имеет в виду братьев своих. То есть Он не говорит: «Любого корми, и ты мой». Он говорит: «Моих корми, и ты мой». А кто его братья? Он об этом ясно рассказывал. Марка 3 глава, помните? «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящего вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». То есть Иисус в данном случае защищал свою церковь, свою общину. Он говорит: если ты даже самого маленького человека из моей общины покормишь, ты приобщился ко мне. Вот о чем он говорит. То есть он говорит о тех, кто следует за ним. И все требования, которые он предъявляет, Он предъявляет к тем, кто следует за Ним. Кстати, Иисус вовсе не призывает всех следовать за Ним. Тоже надо понимать. Он и говорил притчами для того, чтобы только те поняли, кому это относится. Он знал, что те, кому это слово относится, они поймут, другие не поймут. Он говорит: никто не может прийти ко Мне, если не призовет его Отец Небесный. Он понимал, что это царство, оно для определенных людей. Ну, нравится нам или нет, но это не был Голливуд еще. Поймите, это не было еще такое, что как это сейчас воспринимается. Не было ни вождизма в этом никакого, ни амбиций вот этих мирских, по сути дела. Они еще не проникли в церковь. Их не было в Иисусе Христе абсолютно. Здесь было все очень конкретно и жестко. И также он говорит, Иисус, я сразу перейду на 45 стих, а вы знаете, что я вам читал, это была Матфея 25 глава, вот это притча Иисуса. И он говорит: тогда скажет им, то есть тем другим, которые не кормили, не посещали и так далее, да, его братьев: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. То есть практически Иисус не учит здесь о жестком предопределении. То есть Он говорит о том, толковать Его притчу можно так, что человек может стать причастным Христу. Он может стать причастным Христу, если даже не встретился. То есть вы должны понять, это времена, когда Иисус еще на земле. Он из этой точки надо смотреть. Просто взгляд немножко меняется. Вы должны понять, что Он не мог не меняться, потому что в разные временные отрезки разный взгляд на одни и те же. И вот Иисус во время своего земного служения, Он требует абсолютной верности себе, и это путь спасения для его последователей. Они должны были оставить все. Они все оставили и пошли за ним. И более того, он говорит им о страданиях, что он предупреждает их, что вы точно пострадаете. Но если вы страдаете за меня, если вы ложите свою жизнь за меня, вы имеете место в грядущем царстве. Кстати, это опровергает еще одну распространенную в наше время вещь. Это в то, что, ну вот, тот разбойник на кресте, вот он первый в Царстве Небесном, который... И мы как бы слишком жестко делим, знаете, вот это то, что было до распятия и после распятия. Иногда немножко невнимательны. Дело в том, что до того, как этот разбойник, Иисус сказал, что будешь отныне со мной в раю, не надо думать, что он первый, кого Иисус пообещал рай. Собственно говоря, он всем своим ученикам и своим последователям говорил, что если вы за мной последуете, то будете там, где я. Разве не так? То есть еще до своего распятия, до того, как он был распят, до того, как он умер и воскрес, им было обещано царство на небесах, которое он, то новое грядущее царство. Это правда, это так оно и есть, это истина. Ну, просто, я понимаю, нам нравятся разные плюшки, сладости, изюм из булочки выковыривать, да? Но давайте все-таки будем стремиться к тому, чтобы познавать истину. И мы увидим, что Христос абсолютно четко и ясно осознавал эти вещи, учил и говорил об этом очень радикально, настолько радикально, настолько радикально, что все остальные отношения, вот этими словами своими, кто мой мама, вот его мама там сидит и брат, а он говорит, кто моя мама, кто мой брат, вот этими словами он показывает, а это в этическом отношении слова, согласитесь, сомнительные, как нам кажется. Мы здесь, если мы будем этически рассматривать, мы вообще не поймем. Это надо рассматривать не этически, а мистически. Это, сейчас вы поймете почему. Иисус практически все остальные отношения ставит на второй план. Он требует от своих учеников, чтобы их родственные отношения, даже с их мамами, братьями и сестрами, они отошли на второй план, потому что он говорит, если вы не возненавидите ради меня, когда вы идете, то вы ничего не поняли, то есть вы не можете тогда наследовать грядущее царство. Более того, вы даже не можете называть никого учителем больше. Если вы следуете за мной, то у вас больше нет учителей, он говорит, других. Вы не можете. Вы даже не можете называть отцом кого-то, говорит Иисус. Куда радикальнее, жесткач такое, что вообще волосы встают дыбом с таким учителем, понимаете, да? Ну, уровень требований вы осознаете? Но когда мы такие, подожди, Иисус, знаете, это и есть причина, почему этот момент всегда упускается. Потому что он жесткий, сильно. Поэтому вот о грядущем царстве слышать – класс. Об этике христианской – норм. А вот об этом такой – жесть вообще. И как-то из сознания вот этот неприемлемый такой, знаете, момент как-то так раз и вывалился. Незаметно, до апостола Павла, скажем так, пока Павел не напомнил кое-какие вещи. Вот это как бы вывалилось все. А давайте итог, то есть почему это важно. Так вот, я вам хочу сказать, что все то, что нам в церкви не нравится, все то, что потом нам выходит боком, то есть вождизм там в церквях, амбиции, и разные там падения, перегорания, там, и ну, вот все, что вы не назовете, любую скверну, которую только в церкви вспомните, причина одна – отсутствие единения со Христом. Вот цена. Упустили этот момент, побежали в царство, занялись этикой, ну, вместо единения со Христом, и пришло зло. То есть Иисус все-таки получается – осознает, что как бы это жестко ни звучало, но это есть единственный путь, через который можно спастись. Потеряешь это единение, то развратится твоя церковь, развратится твоя душа, что это всего лишь вопрос времени. То есть только через единение с Ним это возможно сохраниться. Возможно сохраниться. То есть об этом Он говорит. Ну вот и все. Ну, не все, вернее, это только начало, да. Вот, все, я имею в виду, вот, именно обучение Христа. И потом, как бы, все произошло, то есть Христос умер, Христос воскрес, и Христос вознесся. И что понимали христиане, последователи Христа? Что теперь они знали? Они знали точно все одно. Все знали одно и то же. Надо дождаться второго пришествия. Вот что они знали. Когда Он придет во славе, потому что Он обещал, что придет во славе, и все они ожидали, что это будет чуть ли не завтра. Вот сейчас придет Христос. Вот сейчас Он нас встретит. Вот мы сейчас с Ним пойдем, и установится вот этот новый мир, о котором Он говорит. Сейчас произойдет эти все изменения. Вот уже началось, вот они все ждут. Все, кроме апостола Павла. Вот почему мистика апостола Павла, она замечательна. Потому что апостол Павел не вписывается в общий вот тот контекст, я не могу его еще назвать христианским, такой иудея-христианский еще. И появляется апостол Павел, который говорит, что ему открыта некая тайна. И вот эта тайна, которая ему открыла, стала причиной всех чудес, знамений, той силы, которая была в его служении. Причиной, почему колдуны сжигали книги, почему были шокированы язычники, почему были шокированы вот эти иудеи-христиане того времени, почему ему удалось реально шокировать всех. И причиной на первом этапе побеждающего такого христианства, не огнем и мечом еще, не навязываемого угрозами и насильственными там, какими-то там крещениями, загонянием в реки там, язычников и так далее, а буквально от тому, что они покорялись Евангелию. Добровольно. Самые махровые бородатые мужики, вожди племен, да, через некоторое время начинают покоряться Евангелию, и возникает вопрос, а что там такое было за сила? И опять это та же самый момент утраченный. Дело в том, что апостол Павел, по сути, проповедует то же, что Христос. Но он делает акцент не на грядущем царстве и не на грядущем явлении Христа, не на втором пришествии, а он делает акцент на единении со Христом. Вот на чем идет. А в чем фишка? Давайте я вам объясню. Дело в том, что апостол Павел абсолютно уверен, что если ты соединяешься со Христом именно до того момента, как Он пришел, то есть, понимаете, все ждут, все ждуны, все ждут. Ну, как бы, делать ничего не надо. То есть, Иисус все рассказал, все ждут. И приходит апостол Павел, говорит, чего ждем? Ну, когда-то должен прийти, вот-вот. А? Он говорит, не надо ждать. В смысле не надо ждать? Он говорит, все произошло, что надо. А что произошло? Христос умер и воскрес. А как, говорит, как вы не увидели, что что-то изменилось? Что-то изменилось в мире. То есть вот его интуиция, апостола Павла, он ясно увидел, почувствовал изменения, которые люди проигнорировали. Он говорит, в мире что-то изменилось. А что изменилось? Так как Иисус умер и воскрес, то теперь, кто следует тому, чему учил Иисус, а Иисус говорил соединиться с Ним, через причастие, через Евхаристию, ну, любым способом, соединись со Христом. То есть, кто соединяется со Христом теперь, он соединяется и с Его смертью, и воскресением. А это значит, что вы уже сейчас должны жить как умерли, как умершие и воскресшие заново. Вот о чем он говорит. Вы понимаете это? То есть вы понимаете, насколько это было потрясающей новостью для людей. И в этот момент глаза у последователей Христа начали открываться. И пришло такое чувство, мне кажется, даже неловкости и стыда. И тогда многие должны были признаться, слушайте, а разве он не об этом нам говорил, Иисус? Мы что-то ждем, все сидим и ждем, когда Он снова придет, всех нас заберет, порядок наведет. А Он нам постоянно, постоянно, постоянно внушал одну мысль. Кто не оставит отца и мать, не последует за... Кто мне брат, кто мне... Он постоянно, он нам ноги мыл, Он с нами хлеб делил, Он с нами... Он нас все время пытался соединить с собой. И Он нам говорил о том, что Он умрет и воскреснет на третий день. Так если же мы будем следовать учению Христа, тому, что Он учил, то мы обретаем силу воскресения. Вот что происходит. То есть мы можем обрести силу воскресения. То есть мы становимся новыми творениями. Разве не в этом суть учения апостола? Кто во Христе, тот новое творение. Все при... Мы должны понять, что для Него это не буквально. Для Него это буквально. Для Него это не какая-то там, знаете, там, ну, типа там, как будто бы, или что-то. То есть апостол Павел абсолютно в этом убежден. А как это может произойти? А как солома зажигается от огня? Вот когда ты приближаешься, если ты солома, ты к огню приблизился, ты вспыхнул. Если Иисус – это огонь, а ты солома, то Его смерть и воскресение становится твоей смертью и воскресением через соединение с Ним. То есть эта сила смерти и сила воскресения, она набрасывается на тебя, как огонь на солому, и она изменяет тебя. Вот что происходит на самом деле. И Он учил их, Он говорил, что вы новые люди. Вы люди. То есть, понимаете, апостол Павел-то учит не просто даже какому-то физическому исцелению, он учит чему-то большему, но это позволяет ему исцелять людей. Потому что, почему? Потому что что он видит? Он видит, что вот этот мир, природный мир, что в нем начались какие-то, со смертью, воскресением Христа, начались какие-то сдвиги в этом мире. Что где-то в глубине этого мира уже зарождается новый мир, уже началось это землетрясение, и начинает всплывать и выходить на поверхность совершенно новый мир. И первым островком этого нового мира в глазах апостола Павла является церковь. Но дело в том, что он церковь видит немножко не так, как видим ее мы. Он видит церковь, как людей, соединившихся со Христом. Мы видим церковь, прежде всего, как людей, но выполняющих великое поручение Христа. Там мы видим. Или что-то такое, знаете. Это, конечно, важно, выполнять великое поручение. Но церковь, прежде всего, это не люди, которые взяли на себя ответственность выполнять великое поручение. Это люди, которые, прежде всего, стали новыми людьми. Новым творением. Рожденными свыше, мы это так называем. Вы со мной? То есть это другие люди вообще. Это не это те, кто... Более того, он это объясняет так, что... Ну как, ну подожди, все верят, Иисус же придет. А что тогда? Так слушайте, а то, что апостол Павел чему он учит, он говорит, вот ну, возьму как бы его роль на себя. Он говорит, вот по вашему учению, вот придет Иисус, и там умершие воскреснут. Вот он придет с воскресшим. А вам что делать? Вам же тоже надо сдохнуть. Тогда и воскреснуть. Но он говорит, ну по моему учению, говорит Павел, вам этого не надо делать, потому что вы уже умерли и воскресли. То есть, если вы уже умерли и воскресли, то когда придет Иисус с воскресшими, вам умирать уже не надо. Вы уже не умрете, потому что вы и так умерли, и так воскресли. То есть, понимаете, его учение, оно такое, он говорит, в отличие от всех остальных того времени, он говорит, это уже произошло, то есть это должно произойти с вами сейчас. Ну как это может произойти, задают люди, как это вообще возможно? Он говорит, через соединение со Христом. Между, кстати, учением до Павла и Павла есть разница. Учение до, даже учением между учением Христа и Павла даже есть разница. И она должна быть. Потому что Христос учит из одной исторической точки, а Павел из другой. То есть Христос требует веры. Он говорит, что надо делать, чтобы творить дела Божии? Веровать в того, кого Бог послал. А Павел учит не вере, он учит бытию во Христе. Понимаете? Те, кто следовали за Христом, должны были верить в Него. Но те, кто живут после смерти воскресения Христа, они должны жить во Христе, а не верить в Него просто. Верить уже недостаточно. Надо жить во Христе, надо быть во Христе, надо быть единым со Христом. Я думаю, на что бы были похожи наши церкви вообще, если бы в церквях постоянно бы провозглашалось бытие во Христе человека. Если бы это постоянно говорил, ну, провозглашал, то, что делал апостол Павел. Но дело в том, чтобы это разрушило привычное отношение. У меня ощущение, что невыгодно. Это как, помните, по-моему, Греф когда-то учил, что если все люди вдруг прозрели бы, поумнели, что бы случилось с банками, ну и со всеми другими, если все стали слишком умными бы вообще. Он говорит, это нельзя, это надо запретить. Ну, как бы так, полушутку, полувсерьез он говорит. А что случилось бы с нашим миром, если вдруг христиане бы прозрели, они поняли, что вообще-то основная их цель – это бытие во Христе, это единение со Христом. Это бы настолько бы изменило, потому что практически он учит, что вы, люди, смотрите, я так скажу, взгляд был такой примерно, говорит, ну как это, как обыкновенный человек, вот как обыкновенный, ну понятно все с апостолами, вот они видели Христа, они за ним идут, они готовы были жизнь отдать, и они знали, они отдадут жизнь и сразу будут там, где он, в его царстве, они сохранили верность. Но вот Христос умер и воскрес. Как мы, обыкновенные люди, можем соединиться с уже умершим и воскресшим? Как это вообще возможно? И апостол Павел бы ответил, а кто вам сказал, что вы обыкновенные люди? Кто вам сказал, что вы обыкновенные люди? Если вы услышали в себе призыв Христа, это означает, что вы не обыкновенные люди. Обыкновенные люди не могут, а вы можете соединиться со Христом. И Он, более того, Он живет в вас. Он живет в вас. И сила Его смерти, и сила Его воскресения перешла на вас, когда вы соединились с Ним. Вы должны жить, как уже умершие и заново воскресшие, которые больше не умирают. Вот в чем сила Его служения. Апостола Павла. Представляете, когда это слушали колдуны, язычники, они думали, круто. Вот этого нам и не хватало, думали. Все мы умеем, все мы можем. Но хочется сдохнуть. И заново воскрес. В новом. В чем-то новом. В более славном. В чем-то таком. И вот точно так же, как Иисус учил, что царство приходит вовнутрь вас неприметным образом, апостол Павел учит, что его смерть и воскресение, оно также, то, что для Христа было явно, а для вас это внутреннее, оно приходит постепенно и начинает осознаваться вами, должно осознаваться вами. Все больше и больше сила его смерти и воскресения. Павел провозглашает, что время ангелов заканчивается. Практически тогда, что начинается время сынов Божьих. Потому что последний и могущественный из ангелов – это дух, ангел смерти. Ангел смерти, которого боялись все, кроме Павла. Почему? Потому что он понимает, что если мы уже умерли и воскресли, то власть ангела смерти не спровергнута над верующими людьми. Он над ними власти больше не имеет. А если сам ангел смерти не имеет власти над верующими людьми, то теперь они будут судить мир, а не ангелы. Потому что ангел смерти – это ангел суда. Пришел и этих приговорил к смерти каких-то. О! Это чтоб я не убегал далеко. Наступает новая эра с точки зрения Павла. Наступает новый мир. Он чувствует, он знает, он понимает. Новый мир приходит. Он приходит. Новый мир. Но этот новый мир, чтобы он проявился, он верит в изменение всего мира. Вся тварь ожидает откровения сыновей Божьих. Он верит, что весь мир изменится, вся природа изменится. Он провозглашает, что все колеблемое близко к уничтожению, что природный мир проходит, что приходит надприродный мир, приходит время Царства Божьего, и первыми ласточками являются сыны Божьи. То есть те люди, в кого вселился Христос. Люди, которые умерли и воскресли. Я прочитаю вам, это из одной из книг, к сожалению, сейчас не могу название сразу вспомнить сходу, но это книга о мистики апостола Павла, то обстоятельство, что избранные переходят к форме бытия воскресших, не дожидаясь всеобщего воскресения мертвых, соответствует тому, что ангел смерти уже не властен над ними. Интересно, да? Еще раз. То обстоятельство, что избранные переходят к форме бытия воскресших, как елей, как мед заходит, да? Форма бытия воскресших, не дожидаясь всеобщего воскресения мертвых. Сколько ждут до сих пор? Просто думают, надо дождаться, лишь бы дождаться. Тут даже назначили, на осень как-то было, да, по-моему, на прошлом, не дождались. Соответственно, что ангел смерти уже не властен над ними, что всеобщее воскресение мертвых является последним событием, завершающим преображение природного мира в сверхприродный. Это следствие того, что ангел смерти будет последней силой, преодолеваемой Христом. Ангел смерти будет последней силой, преодолеваемой Христом. Мне так это нравится. Новое время. Разве не этого мы хотим? Я думаю, что надо сейчас уже время подходит к тому, чтобы нам помолиться. Я думаю, что хорошо бы, да, прославление вышло. Я предлагаю, знаете, что мы сделаем? Сначала у нас будет общая молитва. Общая, мы помолимся все вместе. Это важно для тех, кто смотрит нас онлайн. Потому что многие люди, они должны пережить исцеление. И если мне хотя бы немного удалось расшевелить вас, хотя бы немножко шокировать, хотя бы немножко удивить, то исцеление более чем возможно тогда становится. Вот. И поэтому нам надо обязательно хорошую общую молитву сейчас делать, чтобы те, кто смотрит онлайн, когда бы они это не смотрели во времени, чтобы эта сила высвобождалась для них. А потом, что мы сделаем потом? У нас есть целая команда, с которой мы вместе, держась за руку, молились. И я вам так хочу сказать, что мы молились о том, чтобы устранить наши знания, устранить наши амбиции, устранить наши умения, навыки, чтобы сам Христос через наши руки он мог прикоснуться к тем, кто нуждается в исцелении. Но я хочу, чтобы в вас вибрировало, сияло вот это откровение, чтобы вы прочувствовали в этот момент, когда мы будем за вас молиться, чтобы вы почувствовали, что уже внутри вас вот эта сила умер и воскрес. Она живет в вас прямо сейчас. Но вначале я предлагаю, чтобы мы поднялись на наши ноги. И давайте мы не будем торопиться, бежать куда-то, потому что молитва – это такое священнодействие, которое не требует торопливости, не требует такого, знаете, напряжения, напряженного напряжения. Вот сейчас прямо ощути свое тело, не слишком ли оно напряжено, или напряжено ли в каких-то частях, напряжены ли твои плечи, твоя грудь или что-то, или даже, может быть, твоя голова, да. И в данном случае тебе нужно стряхнуть с себя всякое напряжение. Потому что мы сейчас обратимся к процессам глубоко внутренним. И внутри себя мы пойдем в эту реку жизни, которая есть Иисус. И я предлагаю вам сейчас просто расслабиться, никуда ни о чем не беспокоиться, ни о чем не волноваться, не брать на себя больше ответственности, чем вы можете взять, но в простоте сердца, чтобы вы могли, вот я даже предложил бы закрыть глаза, это позволяет лучше расслабиться, мы так привыкли, ведь мы когда усыпаем, мы закрываем глаза, или вы спите с открытыми глазами, не знаю, но обычно человек закрывает глаза, и это позволяет ему расслабиться. И когда вы как бы для себя выключаете этот внешний свет, когда вы уже не ослеплены светом этого внешнего мира, то у вас есть возможность прикоснуться ко свету внутреннему, более яркому, более сильному свету, чем свет этого мира. Уже не быть ослепленным этим миром, но посмотреть туда, вовнутрь себя. Помните, как стоял я на страже, слушал, что скажет Господь во мне. И это хорошая возможность услышать призыв Иисуса. Помните, как Он говорит, что «Я стою у двери и стучу». или как на кресте было, как Он освобождал прощение, когда Он сказал: «Прости их, Господи», говорил: «Не ведают, что творят». Или когда Он провозглашал: «Свершилось» с креста, отдавая свою жизнь за нас, становясь агнецем, жертвенным агнецем за нас. И я сейчас просто предлагаю вам, чтобы вы пошли через крест в эту реку жизни, которая есть Иисус, и внутренне шагнули к Нему и соединились с Ним, чтобы вы осознали этот призыв, который звучал еще в устах Иисуса, осознали важность этого, вот Его желание. Удивительно, ведь Он даже не старался объяснить. Он даже не старался объяснить, как будто Он хотел сказать: вы не знаете как, вы не знаете как, и как вам объяснить это, но будьте едины со Мной. Вы не понимаете как и зачем, но возьмите хлеб из Моих рук, но возьмите вино, ешьте, пейте и соединитесь со Мной, разделите со Мной трапезу. Я стою и стучу, кто откроет дверь, буду вечерять с ним, буду сидеть с ним за одним столом. И тот, с кем я буду сидеть за одним столом, того я увижу в своем царстве. В своем царстве за одним столом. Тот наследует со мной новый мир, вечную жизнь. И он приглашает нас соединиться. И потом апостол Павел, который повстречал Христа на пути, который всегда шел, был Савлом, шел против рожна, но у него были встречи с Иисусом. Он говорит: я от самого Господа принял, как Он в тот день преломил хлеб и дал. Вот эта тема единения со Христом вошла в него. Он говорит: я получил это от Бога. Я получил это от Христа самого. Это то, что даже многие ученики Иисуса, они потеряли это и потом снова нашли. Они хотели царства, но упускали единство со Христом. Нельзя это упустить, потому что наше исцеление, оно в Иисусе. Наше спасение, оно в Иисусе. Это в Иисусе мы посажены на небеса, одесную Бога. Да. Апостол Павел считал, что делами закона никто не спасется. Никто. Делами закона. Потому что мы мертвы для закона. Мы умерли со Христом, мы воскресли. Для закона мы уже мертвы. И делами закона никто уже не спасается. Но он знал, что есть дела, которые приобщают нас ко Христу. Которые делают нас едиными со Христом. И это необходимо для нас. Сегодня давайте мы помолимся об этом. Начни видеть этот поток, который течет. Вот подобно как из головы течет поток мыслей, так от Бога, Отца, вытекает этот поток жизни, сам Христос, живая река. И войди в эту реку, и крестись в нее, и погрузись в нее. Скажи: Господь, я хочу утонуть в этой реке, умереть и воскреснуть вместе с Тобой, соединиться с Тобою в Твоей в смерти и воскресении, чтобы сила смерти, она была побеждена, чтобы смерть больше не имела значения, больше не имела надо мной власти, чтобы больше не страшила, не пугала меня, чтобы не было страха ни перед самой смертью, ни перед каким диагнозом, ни перед какой болезнью, чтобы мне умереть и ожить вместе с Тобой. И мой путь чудес, мой путь исцеления – это захлебнуться Тобою, Господь, и стать как человек-амфибия, стать новым творением, начать дышать золотым воздухом неба, начать дышать новым миром, воздухом нового мира, воздухом новой земли, воздухом нового царства, которое пришло вовнутрь меня. И апостол Павел точно был уверен, что мы, живя в этих телах, внутренне уже становимся другими людьми. Другими людьми. Сверхприродными людьми. Он напоминает все время, разве не знаете, что Христос в вас, упование славы, что вы уже умерли для определенных вещей и воскресли для новой жизни. Все, что нужно, пускай твоя солома соединится с Его огнем. Просто приблизься к Нему, нырни в Него, погрузись в Него и прими Его славу, славу Сына Божьего. Аллилуйя, Господь! Тебе слава, честь и хвала. И прямо сейчас, когда многие души, они делают шаг, и крестятся в Иисуса Христа, погружаются в Него, как в воду, как в реку жизни, когда люди обретают смелость и начинают дышать только им, только Богом, отодвигая все другие отношения на задний план, но посвящая себя Христу, когда находится та душа, которая посвящает себя Христу, отдается Ему полностью, то в этот момент всякий яд, всякий вирус, болезнь, нарушенный метаболизм, вся грязь в крови, вся грязь в жидкостях тела, все ненужное, все лишнее, пускай все это умрет во имя Господа Иисуса Христа. Что бы это ни было, кем бы это ни называлось, чем бы оно ни называлось, какой бы ни имело диагноз, название или слово на латыни или на чем-то еще, Господь Иисус, мы падаем в Тебя. Сила смерти, сила воскресения, она пребывает в нас через приобщение к Тебе. Знаете, в книге Откровений описан всадник на белом коне. Из его уст выходит меч обоюдоострый, имя ему – Слово Божье. И он разит всех, и все падают под ноги его коня. И бедные, и богатые, и умные, и глупые – все падают. И мне хочется сказать, Иисус, Ты поразил моего ветхого человека. Ты поразил мою природу, Ты рассек ее своим словом, чтобы возродить меня для нового царства, для новой жизни, для жизни во Христе. Ты стал моим вождем, который повел меня в новый мир. Драгоценный, наше Евангелие, наш Бог, надмирный Бог, наше Евангелие, надмирное Евангелие, наше Царство надмирное, но не от мира сего, оно над этим миром. Наше сознание, наша душа, наш дух над миром этим. Мы уже не в мире, мы уже надмирные существа. Так учил Павел, мы новое творение, не от крови, не от плоти рождены, от Бога рождены. Рожденный от Бога побеждает мир. Начни это видеть, начни это осознавать, что ты есть новое творение во Христе Иисусе, что все прежнее, оно прошло. И просто скажи, пускай этот день станет днем похорон, напоминанием моей ветхой натуре, раненой, со своими комплексами, со своими болячками, что ее время прошло, что этот мир уже проходит, что в мою жизнь вошел новый мир, новое царство. Иисус говорит, мир мой даю вам, не так, как мир дает. И через Его Слово в мою жизнь вошел новый мир и новое царство. И я стал новым творением во Христе Иисусе. Я стал возлюбленным чадом Божьим. Теперь уже рождение по плоти не имеет значения. Не имеет значения женщина, мужчина, елен, иудей. Ничего не имеет значения, но все и во всем Христос. Теперь все прежнее потеряло значение, потеряло силу. И даже ангел смерти вынужден удалиться, потому что я и так умер. Тот, кто умер, больше умереть не может. И я с ним воскрес для новой жизни. Жизни, которая над смертью, над обстоятельствами, над проблемами, над всей драмой на этой земле, над всей суетой на этой земле. Новое царство и новая жизнь, которые пришли в меня через мое единение с Сыном Божьим. Он пригласил меня в свой мир. Он пригласил меня в свое царство. Он дал мне хлеб и вино. Он соединился со мной. Он омыл мои ноги. Он принял меня в свое царство, в свои объятия, чтобы я вышел из суеты, вышел из всего, что близко к уничтожению, и вошел в новое царство. И внутренним мы делаем это сейчас. Мы больше не ждем. Мы не ждем, когда кто придет и заберет нас и спасет нас. Мы спасены им сейчас. Спасение – это сейчас. Исцеление – это сейчас. Новая жизнь – это сейчас. Прояснение сознания, принятие мудрости, принятие силы – это сейчас, 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 через твое соединение со Христом. И Он уже в тебе, Он уже там, Он уже пришел в твою жизнь. Ты только должен вспомнить, ты только должен вспомнить это. Слава тебе, драгоценный, драгоценный Иисус. Я молюсь сейчас о том, давайте вместе помолимся, чтобы те, кто смотрит нас онлайн, не будем читать, Саша, сегодня, все, кто смотрит нас онлайн, даже те, кто писали нам записки, сегодня у нас нет времени, чтобы читать отдельно, просто принимайте, раз вы смотрите, принимайте для себя, для ваших близких, для ваших родственников, принимайте. Вы, которые названы христианами, вы, которые соединились со Христом, вы знаете, о чем вы говорите. Вы знаете, во что вы верите. Вы знаете, кто вселился в вас. Вы знаете, с кем вы соединились. Провозглашайте силу Царства. Провозглашайте силу Его крови. Провозглашайте силу Его воскресения на ваших близких, на ваших родственников, на ваших родных, на самих себя. Провозглашайте эту силу. И мы говорим во имя Господа Иисуса Христа. Провозглашаем неизбежность явления Божьей славы и чудес, проявления Царства. Да поднимется Его Царство, да поднимется Его сила, воскресение в вас. Да будет пробуждена Его сила в вас, воскресение, которое поглотит все смертное, поглотит, растворит все смертное, и прибудет Его Царство в вас, прибудет Его слава в вас, прибудет Его сила в вас, прибудет Его имя, прибудет Его слава, прибудут Его чудеса в вас. Вы приглашены за Его стол, вы приглашены на трапезу с Иисусом, на Его пир, на Его свадьбу. Вы приглашены за Его стол. Это время чудес. Это трапеза в виду врагов, в виду всех страхов, в виду всех сил других и всех ангелов. Трапеза с Иисусом в виду всех обстоятельств. Вы посажены со Христом за стол. Вы едите плоть, едите, пьете кровь. Вы едины со Христом. Вы умерли, вы воскресли, вы ожили, вы новое творение. Вам не нужны заплатки. Вы уже не старые меха. Вы новое творение. Новая сущность. Новое бытие. Бытие во Христе. Жизнь во Христе. Ваша новая жизнь. Мы молимся во имя Иисуса и отменяем ваши диагнозы. Мы отменяем ваши диагнозы, сеющие страх и трепет в вашу жизнь. Смерть не имеет власти больше над вами. Войдите в новое царство во имя Иисуса Христа. Вы приглашены, вы позваны Иисусом. Вы обновлены в Нем и обновляетесь прямо сейчас. И все ветхое в вас угасает. Но Дух ваш обновляется со дня на день. Вы обновляетесь со дня на день. Ваш Дух обновляется. Ваша жизнь, она обновляется благодаря Иисусу, который в вас. Давайте мы Богу дадим славу сейчас. Слава Иисусу. Аллилуйя. Сейчас команда, которая у нас будет молиться за исцеление, прошу, чтобы команда вышла вся.